Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и в это время, как всегда, в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» и Светлого радио. Сегодня мы без Ксении Толоконниковой, директора музея «Советский Союз. Вера и люди». Ну, она к нам присоединится обязательно в следующих программах. А сегодня мы будем беседовать с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором Ивановского филиала Института управления. Алексей Александрович, здрасте, приветствую вас. Рад снова вас видеть в нашей студии.
Взаимно.
И мы уже не раз говорили с Алексеем Александровичем про различные аспекты, различные исторические периоды в 20 веке с точки зрения церковной истории, на примере Ивановской епархии в целом. Вот сегодня мы Алексея Федотова представляем не только как историка, не только как университетского преподавателя, но и как писателя. Алексей Александрович пишет уже много лет, у него выходят художественные произведения. И вот мы сегодня поговорим о произведении, которое называется... Ну, мы, наверное, поговорим не только о нем, но поговорим о произведении, которое называется «Свет во тьме». И это необычная книга. Она соединяет в себе, во-первых, художественную повесть, да, ведь, наверное, все-таки повесть.
Ну, целый цикл, три повести небольшие.
Да, объединенные вот в один цикл. И... там в этой книге определенный исторический период. Там даже отсылки есть, исторические объяснения того, как это происходило после Великой Отечественной войны, ну, даже уже, наверное, в постхрущевское время, брежневское, как происходило взаимодействие церкви и государства. Это очень интересный жанр. Вот я, пожалуй, кроме книги «Свет во тьме» такого нигде не встречал. Расскажите, пожалуйста, про книгу, про сюжет, про то, почему вы решили вот так именно это преподнести читателю.
Ну, получилось так, что вот я в 2009 году защитил докторскую диссертацию, и тема была «Русская православная церковь в 43-2000-х годах, внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством, обществом по материалам Центральной России». И, конечно, огромное количество архивных материалов, огромное количество встреч с разными людьми, опубликованы разные документальные источники, неопубликованные источники, то, что СМИ светские и церковные писали вот за этот весь период. И возникла идея попробовать в художественном виде передать вот часть этого массива информации так, чтобы это было интересно, ну, любому читателю, и чтобы было понятно. И вот хронологические рамки вот этого произведения, они с 68 по 91 год, вот, и они как раз, повествуя о событиях в одной из епархий, она названа Петровской условно, через нее показаны и общие процессы отношений государства и церкви в Советском Союзе в этот период.
Ну, здесь, наверное, можно епархию вполне назвать, тем более, что мы с вами уже неоднократно про Иваново говорили, про Ивановскую, и если посмотреть на истории героев, понятно, что там где-то это художественно изменено, но угадываются биографии людей, живших, управлявших, влиявших на церковную жизнь в Иваново и Ивановской области в те годы.
Да, конечно, это 68-й год, как раз в Ивановскую епархию назначен архиепископ Феодосий Погорский. Вот, но я бы хотел здесь подчеркнуть, что все-таки это художественное произведение, и вот искать полное стопроцентное совпадение судеб героев и судеб реальных их прототипов я бы не советовал,
да? Ну да, я, конечно, начал это делать, потому что меня все это интересовало, и Ивановская область тоже для меня не чужая, мне было интересно, но я потом, да, понял, что нельзя сказать, что это вот прям абсолютно один в один снята биография там того или иного человека, того или иного чиновника, священника, архиерея, из тех, кого можно найти, ну, там, в первую очередь, просто в интернете путем там, поверхностного поиска, понятно, что здесь и какие-то судьбы, и характеры, все это очень интересно вот так переработано именно в художественном смысле.
Ну да, потому что, например, вот если брать, например, даже вот окончание первой части, вот это собор, и там вот этот герой, архиерей, его приглашают в соответствующие инстанции, да, сажают на кресло, и после этого он заболевает и не может ехать на собор, где он хотел выступить против реформы вот этого приходского управления, чтобы ее отменить, которая 61-го года, как напомним, да, нашим слушателям отстранила духовенство от участия в хозяйственной жизни приходов.
А надо сказать, что обычные архиереи не знали про готовящуюся реформу и не знали про сам собор. Их же позвали на празднование Дней памяти преподобного
Сергия.
Да, нет,
собор-то это был другой, имеется в виду, 70-го года, когда избирали.
А, да. Ну да, это уже что-то у меня 61-й, 70-й, да. Да.
Когда избирали патриарха
Пимена,
да. А вот, но дело в чем, что если мы почитаем, например, воспоминания архиепископа Василия Кривошеина, он как раз писал об одном случае, когда вот так поступили с одним тоже церковным деятелем. И поэтому вот этот вымысел, как бы художественный, да, он на самом деле не просто выдумка, да, а просто вот разные как бы суммируются ситуации, да, и они объединяются в каких-то вот этих вымышленных персонажей.
А кем вы видите читателя вашей книги?
Ну, я думаю, что это любой человек, которому интересна история нашей страны, интересные отношения между людьми, интересные вопросы религии, и написано, мне кажется, достаточно просто, то есть любой человек может это понять.
Можно ли сказать, что эта ситуация в Петровской епархии, как она у вас названа, она типична? То есть если я прочитаю, я не знаком с историей церкви, предположим, 20 века, послевоенной истории церкви, а действительно у нас люди не очень хорошо знакомы с послевоенной историей церкви в нашей стране, потому что, казалось бы, это не очень давно, и во многом это уже, это все было в памяти людей недавно ушедших, но вот как историю для многих это еще сложно воспринимать. И поэтому этот период действительно мало знаком людям. И можно ли сказать, что, прочитав вашу книгу, человек составит представление, как было в церкви в 70-е, 80-е годы в целом?
Я думаю, что да.
То есть ситуация в Петровской епархии не уникальная?
Нет, не уникальная, то есть это центральная Россия. Ну, допустим, если брать Иваново, это, конечно, из всех советских городов, он наиболее советский, да, потому что вот
еще
эти традиции, все они были, конечно, в полной мере здесь восприняты, да, и до сих пор там вот в центре города висит такой большой, как бы вот, плита такая с надписью Ленина, что пролетариат московский, питерский, Иваново-Вознесенский доказал, что никакой ценой не уступит завоевание революции. А вот, но вопрос в чем, что вот эти все процессы-то, они на самом деле были во многом схожи, и поэтому вот люди, которые читали эту книгу, им потом легче было понимать, вот когда они читали какие-то материалы по истории церкви, они уже им казались более доступными.
Но здесь, правда, надо понимать, что ивановская история, она достаточно интересна еще и потому, что Иваново – город первых советов, и а Ульяновск – родина Ленина, и поэтому я там неплохо знаком с церковной жизнью советского времени в Ульяновской области, и там обычно всегда священники говорят, что ну, наша область в советские годы больше всего пострадала от, в церковном плане от советской власти, поскольку в Ульяновске был кафедральный собор, единственный храм на весь город, кладбищенский, маленький совсем, не Неополимовский, действительно маленький, а по всей области церквей открытых не было практически вовсе, там счет шел, может быть, на огромную область, на десяток, и в больших городах областных, типа Димитровграда, не было вовсе, только какие-то молитвенные дома. И вот в Иваново была схожая история, но в Ивановской области по селам открытых храмов было много.
Ну, сравнительно много, но здесь нужно что сказать, что вот здесь во время вот антицерковных репрессий, инициированных Хрущевым, с 58 по 64 год, вот в Ивановской области закрывались храмы, начиная с 61 по 64. Было 56, осталось 44. Ну, 44, и вот так они оставались вплоть, в общем-то, до того, как начали открываться в 88 году. И, ну, для сравнения, в общем-то, если возьмем Смоленскую область, то там было около 30, то есть примерно в полтора раза меньше. И, соответственно, ну, говорить, что вот это было самое неблагополучное в этом смысле епархия, наверное, нельзя.
Да, потому что она еще и граничит с Ярославской областью, а в Ярославле вдруг другая совершенно ситуация. Если посмотреть статистику, в Ярославской области открытых храмов было еще больше, а в самом Ярославле, конечно, их тоже не соборы, но так по городу открытые церкви тоже были. А в Иваново, я так понимаю, что у вас действие повести разворачивается на фоне кафедрального собора и обычной повседневной жизни кафедрального собора.
Да, и там герои, в общем-то, и священнослужители, и уполномоченный, и представитель Комитета государственной безопасности, и прихожане, и члены церковного совета, и вот передаются как бы вот эти через бытовые ситуации от перипетий жизни того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. А в, как мы уже сейчас говорили, действия разворачиваются на фоне повседневной жизни кафедрального собора. Очень интересно у вас выведены... Это вот как раз та история, которая всегда остается за кадром. Если жизнь духовенства советского, она еще более-менее... Ну, ее можно представить по открытым источникам. Я, например, я смотрел дневниковые записи простых людей, не относящихся к церкви, ну, уж не простых, там, чиновники, писатели, простые люди... Но люди, те люди, для которых церковь была чем-то сторонним, которые не были вхожи в церковную ограду, если вдруг они принимались писать о чем-то церковном, хоронили родственников, кого-то крестили, при них звали на крестины, они все равно могли составить себе впечатление о жизни духовенства, ну, хотя бы очень поверхностное. Но у вас выведены люди, о жизни которых вообще никто не представлял. Староста собора, помощник уполномоченного, сам уполномоченный. А вот это все я очень рекомендую нашим слушателям прочитать книгу «Свет во тьме», потому что можно представить характеры таких людей. Они же были действительно уникальны для Иванова или для Петровска, как он описан в книге. Такие Львы Александровичи были, наверное, повсеместны и в Ярославле, и в Екатеринбурге, в Свердловске, и в Новосибирске, везде-везде.
Ну, Лев Александрович, кстати, это такой вымышленный персонаж.
Это вымышленный персонаж.
Да, и он очень сборный из разных. Но он как бы в итоге покаялся, да, и изменился. Вот в этой
такого
повести.
Не было.
Вот.
Человека.
Ну, да, такого человека не было. Это сборный такой человек из разных нескольких составленный. Вот. Но он как бы показывает вот возможность, что и такой человек, он может измениться при желании внутри церкви. Вот. А многие, как бы, вот, герои, они действительно были, реально, потому что, вот, я видел много вот документов, вот в то время очень модно было писать жалобы везде, и вот огромное количество этих жалоб я, как бы, видел документальных. Потом я вот в рамках еще своей научной работы встречался с сотнями разных людей. Ну, это здесь и архиереи, и заместитель председателя Совета по делам религии бывший, и бывшие уполномоченные, и прихожане, и священнослужители, то есть самые разные люди. И поэтому, конечно, вот эмпирического материала было очень много, на основе которого, ну, нужно было просто это оформить.
И таких, такого материала, наверное, много можно собрать про почти любую епархию, почти про любую область.
Ну, безусловно. Но сейчас, конечно, многое уже начинает закрываться, потому что вот это вопрос персональных данных закрытости. Mm. И ведь, ну, нужно понимать, что вот те вещи, которые вот содержатся в этих документах архивных, они же касаются живых людей реальных, да, и поэтому сроки вот этого их закрытости, они как бы сейчас соблюдаются, поэтому сейчас уже такой доступ по документам, как в то время, когда я занимался, его нет.
У вас там представлен уполномоченный по Ивановской области. Это же тоже очень любопытный человек.
Несколько, причем разных,
да? Да, но я так понимаю, что там выведен один реальный персонаж, он, по-моему, до сих пор жив. И я встречал его какие-то относительно свежие интервью. Он же из Иваново уехал в Москву в свое время работать. Откуда он и приехал в Иваново? У него был какой-то такой не очень долгий период работы уполномоченным. И вот он, в отличие от многих других уполномоченных в других областях, ну, например, от знаменитейшего московского подмосковного Трушина, который просто закрывал храмы, вот снимали священника, несколько недель, месяц нету, не назначали никого, все, храм закрывался. И там духовенство стонало от Трушина на протяжении многих лет. Здесь человек, наоборот, пытался вникнуть, может быть, он не был религиозным, может быть, он не был верующим, хотя, по-моему, потом он таки пришел к Богу уже в 90-е годы, но он как-то был открыт.
Ну, здесь, я бы сказал, сборные такие образы уполномоченных несколько, да? Вот, почему? Потому что, например, там вот первый уполномоченный, который вот в первой части, в первой повести «Собор», вот это такой достаточно как бы типичный советский работник, который там вот он выпивает, он свысока общается с архиереем, с священнослужителями, с прихожанами, вот, и в то же время он чувствует свою зависимость от советских органов власти. А другой вот уполномоченный, тоже сборный, это вот представитель интеллигенции. И вы правильно сказали, что в Ивановской области было несколько вот таких уполномоченных, которые из именно интеллигентной среды пришли. Это вот Генрих Александрович Михайлов, который впоследствии стал заместитель председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР в Москве. Вот он кандидат философских наук.
И ну, вот я про него, да, я имя забыл.
Евгений Александрович Богородский еще тоже.
Да, по Генриху
Михайлову. Главным редактором газеты «Рабочий край» в свое время, Ивановской. И тоже он непродолжительное время был в должности уполномоченного перед тем, как эту должность упразднили. И вот это уже совсем другой тип людей, другой тип их отношений с духовенством и прихожанами. И вот это тоже показано.
Но я так понимаю, что многие из людей, которые имеют прототипы, это хорошо вам знакомые люди, которые тоже читали повесть или могли ее прочесть. Мне всегда интересно, потому что я несколько раз сталкивался с книгами, написанными по свежим следам каких-то событий, где биографии персонажей художественные выведены очень досконально. Я знаю, что кто-то обижался на то, как их описали, кто-то, наоборот, гордился и всем книжку уносил, говорил, а вот это тут я, вот прочитайте, тут с 242 по 385, про меня очень много. А у вас как?
Ну, некоторые люди, которые действительно были прототипами героев, они читали, и им было интересно, как они мне сказали.
А все-таки интересно историческая, помимо художественной ценности, историческая ценность. Вы преподаете, я так понимаю, что, помимо прочего, у вас же курсы не только с историей церкви связанные.
Нет, ну я-то преподаю как бы общий курс истории.
Да, но у вас есть, наверное, какой-то для неисториков.
Да, для неисториков, поэтому он не очень большой, и истории церкви так...
А, специальных курсов по истории церкви у вас
нет. Не касаюсь, да.
Но, тем не менее, действительно, вашу книгу можно смело рекомендовать людям, которые интересуются историей церкви, и вот эти исторические отсылки очень важные, они очень хорошо раскрывают в целом жизнь церкви, жизнь общества советского. еще и через вот такую документалистику. Наверное, это было бы неплохим учебным пособием для студентов, которые, может быть, даже и не интересуются, которые не учатся по направлению история, но, тем не менее, интересуются историей.
Ну, все-таки это проходит. Не учебное, наверное, пособие.
Нет, это не учебное пособие, художественная вещь, но через, опять же, ну, вот таким образом это очень интересно показывает.
Но оно может заинтересовать, скажем так. То есть написано так, чтобы у людей не отбить интерес. Потому что ведь любую самую интересную вещь можно рассказать таким образом, что человеку станет скучно.
Вывезены биографии архиереев интересные. Вот они, кстати, архиереи, тут не скажешь, что это сильно собирательный образ, поскольку, ну, достаточно документально, и Ивановская кафедра была такой, через которую, ну, это типичная абсолютная история, через которую прошли, ну, сколько? Наверное, до десятка архиереев. Это типичная история, когда архиереев переводили с кафедры на кафедру в хрущевское, в брежневское время. И очень яркие персонажи проходили через Ивановскую епархию, как положительные, так и явно отрицательные.
Ну, здесь как раз вот с 68-го года, начиная по вот 91-й, только три было архиерея, и в повести «Собор» тоже только три отражены. Это вот архиепископ Феодосий Погорский, как мы уже сказали, потом архиепископ Иов Крисович и архиепископ Амвросий Щуров, который служил вплоть до 2006 года, то есть почти 30 лет потом. Вот архиепископ Иов Крисович, у него, конечно, очень драматичная судьба была. Это, ну, практически вот показательный процесс, на нем во время антицерковных репрессий Хрущева устроили, его обвинили в финансовых нарушениях и сделали из этого, ну, такую вот публичную вещь, что ему дали реальный срок на 3 года, и потом 3 года еще он был без мест после этого. И, конечно, он уже был человек в возрасте, был сломленный, и вот потом после этого он поехал в Ивановскую епархию.
Да, причем он же, у него действительно очень богатая биография, и если он до Второй мировой войны сумел избежать прещений, ну и вообще-то он служил на западе Украины, изначально еще он начинал, это была вообще не Украина, насколько я понимаю.
Да, но он как бы ведь то вот из белого духовенства, он был
семейный
человек, но вот после войны тогда это все оказалось востребовано, но...
А рукоположен он был вообще легендарным Денисием Валединским, который, кстати, тоже из Владимирской области и примерно из тех мест, о которых идет речь, но потом у него вся жизнь прошла в Польше, он уже после Второй мировой войны умер. Но это легендарнейшая личность. Вот, а Иов Крисович, да, и вот эти его репрессии настигли уже в преклонном возрасте.
И вот его уже потом вот дали место в Ивановскую епархию. И он не очень долго служил, на самом деле, с 73 по 77 год.
Ну, 4 года.
Вот, уже был, ну, достаточно пожилой, сломленный человек во многом, но он сумел зато здесь умиротворить вот те процессы, которые были после архиепископа Феодосия, оставались.
А вот то, что у вас описано, вот эти процессы, как вы говорите, после архиепископа Феодосия, это действительно... реальная история, или это тоже художественно? Надо, поясните, о чем идет речь.
А процессы имеется в виду...
раздрая такого в соборе.
Да, внутри, да.
Внутри епархии.
Внутри собора, да, была очень такая конфликтная ситуация, потому что архиепископ Феодосий, он вот, ну... как бы, скажем так, потакал вот этим больным многим людям, которые... ну, приходили в церковь как клуб по интересам, а в советское время это очень поощрялось, чтобы таких людей было побольше в церкви, чтобы, если нормальный человек туда придет, его это все отпугнуло, то, что он там увидит. И поэтому вот разные сумасшедшие, разные склочники, скандалисты, пьяницы, они все как бы очень приветствовали.
Но то, на самом деле, я так понимаю, не заслуга архиепископа Феодосия, более чем его использовали скорее вслепую, а он, влекомый какими-то своими видением церковной ситуации, идеалами, к которым он стремился, искал в этом какую-то
опору. Нет, а его-то как раз, в общем-то, возмущала вот эта ситуация, да, что вот столько людей таких, ну, негативных в церкви, да, и он искал, на кого опереться. А опереться — это, в общем-то, такие же... Нет, это те же самые люди, да, просто они как бы, ну, из другой партии, условно говоря, и они действовали такими же методами. И вот, например, архимандрит в то время Амвросий Щуров, будущий архиерей, которого архиепископ Иов рекомендовал стать управляющим епархией, на него он написал представление патриарху, вот, ну, его буквально, ведь они стаскивали за волосы с амвона, когда он давал крест, вот эти люди, ну, что можно сказать о них, да? То есть нападали во время богослужения на священника.
А как на это смотрели местные светские власти, ответственные за отношения с церковью?
Ну, я думаю, смеялись, а как? Что это же ведь давление, оно...
Да, но им же тоже очень выгодно, чтобы внутри церкви происходили какие-то вот такие нестроения. Одно дело, когда это все происходит не так заметно, ну, здесь сняли священника, здесь написали доносик, здесь там еще что-то сделали, сняли священника и перевели куда-то, лишили регистрации, а другое дело, когда в центре Иваново, в кафедральном соборе, священника стаскивают с...
Ну, такая-то же ведь не раздувалась, об этом газетам уже не писали.
Ну, газетах не писали, но это же, это же могло стать поводом, кстати говоря, и для фельетонов газетных, жанр популярный был.
Могло, но ведь для того, чтобы в то время появился фельетон, это не как сейчас, да, тогда нужно было четко, чтобы это было разрешено.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Буквально через минуту мы продолжим нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Сегодня без Ксении Толоконниковой. А в гостях у нас Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Помимо книги «Свет во тьме», у вас есть еще повесть, совсем документальная, она называется «Владыка».
Да, она посвящена жизненному пути как раз вот архиепископа Амвросия Щурова, и, соответственно, период — это вот время его жизни, он более большой, с 1930 по 2016 годы.
Да, ну, собственно, это годы жизни, да, архиепископа Амвросия. Что это за книга, и в чем ее, как вы сами считаете, ценность?
Ну, эта книга уже основана именно на документах. Здесь, если что-то додумано, то, ну, самый минимум, в общем-то. А в основном это вот документы, это его рассказы, которые я помню, и рассказы близко знавших его людей. Вот в чем ценность? Она показывает историю через историю человека. Это всегда очень интересно, когда вот история жизни человека идет, и вот те процессы, которые происходят вокруг него, они так или иначе пересекаются с его жизнью. А у него ведь жизнь, она, в общем-то, прошла вот коллективизация. Даже вот самые детские впечатления его еще, он маленький мальчик, да, и вот он вспоминает, как корову, например, у них угнали, да, как вот все имущество в доме писали, как вот у них большое дерево такое, и они там в этой густой кроне спрятали какие-то хоть сундуки, хоть чтобы что-то у них осталось. И вот когда у них ушли, и у них только чугунок вот с этой картошкой вареной, последнее, что осталось, да, потом война, да, это вот гибель братьев на фронте, потом вот эвакуация, где они с матерью вынуждены покинуть место своего жительства, да.
Потом а эти места как-то сохранились сейчас? Это же Калининская тогда, сейчас Тверская область. Я пытался найти, когда читал повесть, и до этого, когда я, в принципе, интересовался жизнью архиепископа Амвросия, найти... Ну, места-то я на карте нашел, но я так понял, что там ничего не сохранилось.
Ну, это деревня Киселёва. Ну, насколько она как сейчас функционирует, сложно мне сказать.
Храм, который вы так подробно описываете, я так понимаю, что не действует.
Да, это Турово, это да, он сейчас не действующий. Этот храм, он был открыт после войны, но потом, видимо, вот хрущевские как раз годы его закрыли. Вот. А потом у него следующий этап его жизни, он же ведь вот родился 30-й год, как раз это, будем говорить, время антирелигиозное, родители его не были слишком религиозными людьми, поэтому в детстве его не крестили. И он вот, когда они с матерью возвращаются, и как раз вот этот храм открывается, и он вот в 16 лет сам туда приходит, начинает ходить на службы, просит священника, чтобы он его крестил, он его крестит на дому, чтобы не привлекать внимание, да, не сразу. Вот. А потом, в общем-то, этот же священник дает ему рекомендацию для поступления в Московскую духовную семинарию. И опять же, ведь вот эти духовные школы, они только-только открылись после войны. Сначала пасторские курсы и богословский институт, но потом в традиционные семинарии, академии их преобразовали. И вот это начинается с, уже такой этап его жизни, да, потом его рукоположение тоже, да, вот. А это же тоже ведь отдельная история, она тоже не очень обычная. Почему? Потому что он хотел...
Это постриг, да, нельзя
хотел
было
стать целибатом, да, а архиерей, который бы вот его решился рукополагать, будучи целибатом, еще такого надо было найти, и вот они с другом решаются ехать в Ярославль, архиепископу Дмитрию Градусову, тоже достаточно известный архиерей, вот, и он, вот, друг как-то он так отсеялся, а в то время Анатолий Щуров, да, он оказался им рукоположен, стал диакона. И это был тоже определенный же, как бы, такой скандальный момент, да, почему?
Но тогда не было, мне кажется, все советское время кадров остро не хватало, но это был период, когда все-таки многие церкви были открыты и еще не закрылись перед, во времена хрущевской кампании, и тогда просто рукополагали многих, кто мог найти какую-то причину вот так вот обойти светские...
Нет, я думаю, просто это вот личность самого архиепископа Дмитрия, потому что вот будущего митрополита Никодима Ротова, да, он же ведь, да, его постриг, когда он был вообще несовершеннолетний, да, и, в принципе, в советское время это могло бы быть, ну, очень печальное для него иметь последствия, но вот так обошлось. Вот, и здесь он просто вот так вот, ну, взял такое на себя решение, но оставить у себя в епархии он его не смог. И вот у него несколько было вариантов, куда идти дальше.
После... Новосибирск.
Да, Новосибирск, да, потому что вот архиерей из Новосибирска часто бывал в Московской духовной академии семинарии, он вот его тоже знал, но вот и у него приехал священник из Иваново, его позвал, и получилось так, что вот он приезжает в Иваново.
Ну и, в общем, недалеко.
Да, и, ну да, потому что Новосибирск, он думает, ну вот мама все-таки в Калининской области, тут, а тут Иваново поближе, если что,
ну,
приехать.
Даже не поближе, а... хотя это мы сейчас так рассуждаем при там, ну, транспортной доступности, там, наличию машин, а тогда, может быть, порой из каких-то областей, которые дальше еще, но там, железная дорога есть прямая, было проще, а сейчас это все равно практически через Москву.
Да.
Хотя область совсем недалеко, а родина архиепископа Амвросия – это практически граница с Ярославской областью, которая, в свою очередь, там через небольшой перешеек уже с Ивановской граничит. Там рядом.
Да, и вот он приезжает в Иваново. Это архиепископ Венедикт Поляков, тоже очень известный такой архиерей, наверное, который в Молдавии тоже служил. И у него вот были свои взгляды на то, как вот церковная жизнь должна строиться. И, будем говорить, тогда и приходов было побольше, и епархиальное управление тогда было достаточно большое здание на тот момент.
Да, вскоре его передадут?
Не совсем вскоре, несколько архиереев за это время сменится.
Ну, Антоний Красевич его передал.
Да, митрополит Антоний его отдаст властям, вот, и вот он его, в общем-то, принимает, назначает его на приход Толпыгина, где он с небольшими перерывами служит 12 лет.
Причем приход Толпыгина, насколько я знаю, несмотря на то, что он там прослужил всего 12 лет, но так как это был его первый приход, он всю жизнь оставшуюся очень его любил и, по возможности, всегда туда приезжал.
А у него же не очень много и приходов было. Но вот он, как бы Воронцова ненадолго его назначали в Пучинский район, это внутри этих 12 лет. А потом он как бы уже был назначен в Преображенский собор в Иваново. И фактически вот вся та жизнь последующая была связана с этим собором.
А много в советские годы было храмов в самом городе в Иванове?
А вот один этот, Преображенский собор,
да, другого не было. Сейчас приезжаешь там и в микрорайоны, и бываю иногда в Иваново, в микрорайонах стоят храмы, и семинария, и храмы новые, просто большие в городе, где-нибудь на площадь, там еще едешь, храм, там десятка-полтора, наверное, их сейчас.
Я думаю, больше. Даже больше. И причем два очень большие, построенные вот совсем недавно. Да, это Вознесенский, да, около ЖД вокзала, и вот в московском микрорайоне такой вот тоже большой Покровский храм.
А Вознесенский возле вокзала разве не старый, нет?
Нет, это вот только построено.
А, значит, я путаю, рядом с вокзалом есть еще храм...
Это Веденский монастырь, да, вот как раз архимандрит Амвросий, вот этот храм Вознесенский по его инициативе и был построен.
Далее, кстати, вот там у вас, я как-то всегда много лет помню биографию митрополита Антония Кратевича, и это такой ярко негативный, отрицательный персонаж в истории церкви. Он даже какого-то доброй памяти о себе не оставил, с одной стороны, но я читаю вашу повесть «Владыка» и вижу, что в нем есть какая-то человечность. Вот как он относится к будущему архимандриту, еще тогда будущему архимандриту, даже Амвросию, как он относится к каким-то людям. Ну, я читал про него какие-то чудовищные вещи абсолютно. Как он относился к людям.
Вот есть, недавно буквально вышла монография про протоиерея Дмитрия Сазонова из Костромы.
Из Костромы, да.
Да, вот про митрополита Антония Кратевича, и вот она...
Ой, правда? Как бы, слушайте,
да,
надо
мне
её прочитать.
И она его рисует, в общем-то, с такой, скажем, позитивной точки зрения. Вот интересная такая книга.
Я читал, как он в Туле, у него же, да, в Туле, как он в Туле запрягал священников в повозку и катал подьяконов на них. Он почему-то Тулу любил, он все хотел в Тулу вернуться, не знаю уж, чем она так мила была.
Сложно сказать, да, у него было такое желание, и он, возможно, этим и определялось, то, что в Иваново он как бы вот эти все вещи, которые власти от него хотели бы, он это делал. То есть вот епархиальное управление, он, например, передал. Его просто отдал, это здание, городу, да, а взамен этого как бы за свои деньги ему разрешили купить маленький домик в несколько раз меньше, который, соответственно, стал государственной собственностью по законодательству того времени, потому что вся церковная собственность, она была национализирована. Если, допустим, религиозная организация что-то покупала в свою собственность, то это, соответственно, становилось государственной собственностью. А она получала это в пользование.
Я смотрел какие-то сюжеты про архиепископа Амвросия и видел вот это здание епархиального управления, как бы новое, ну, это совсем маленький деревянный домик.
Да, но это он еще был расстроен при нем. То есть там еще были некоторые хозяйственные постройки, потом тут пристройки, где он жил. А до этого это вообще было маленькое здание, когда только купили. И вот после митрополита, вот Антоний как раз архиепископа Амвросия будущего привел в собор, сделал его архимандритом, и он был первым, кто его рекомендовал для рукоположения в сан архиерея. Но в то время это не состоялось, это состоялось вот спустя только вот где-то 11 лет, когда уже архиепископ Иов Крисович выступил с такой же рекомендацией.
Уезжая на покой.
Ну, до того уже, как уезжать на покой, он же как бы себе сказал, что вот есть вот такой человек, который мог бы вместо меня быть, что вот он соответствует.
Интересно, что в Иваново, я даже не помню архиереев, кто последний архиерей ивановский был, который скончался на кафедре, потому что все либо уезжали на другие кафедры, либо уходили на покой.
Ну, вот архиепископ Амвросий, он был около 10 лет на покое.
Да, но он около 10...
2011 год фактически находился на покое на тот момент, когда он скончался, и он, соответственно, вот все равно оставался рядом с народом, и вот его похороны, когда были, был переполнен. Преображенский собор в городе Иваново.
Конечно,
много
любили,
было архиереев, много духовенства, и очень много просто людей пришло, то есть его вот помнили, и он все равно как-то вот до сих пор остается в памяти.
Духовенство людей очень любило. Я просто случайно разговорившись с одним знакомым сельским священником из Иванова, из Ивановской области, далеко от Иванова, это уже сейчас не Ивановская епархия, она разделенная внутри Ивановской митрополии, тогда это все единая Ивановская епархия была, а он служил там с очень давних времен при владыке Амвросии, он как-то всегда очень тепло о нем отзывался, отзывается, и что он говорит, он нас любил, мы его очень любили.
Да, это же целая эпоха, в общем-то, да, и поэтому вот его жизнь, как бы вот через призму истории страны, это тоже очень интересно. Ну и вот он, когда стал архиереем, это же тоже два совершенно разных исторических периода, потому что одно дело архиерей до 90-х годов.
Ну, он стал архиереем, все-таки у него целых, ну, скажем, 11 лет, его первые, до 88-го года, до крещения Руси.
Я думаю, даже 88-й это не то, а вот 90-й год переломный.
Ну, да. Да, тем более
потому 13 что 88-й лет. Год, ну а что такое архиерей это был? Это, в общем-то, как, ну, первые храмы начали открываться.
Наверное, в Иваново это так действительно не было так заметно, как, например, в Москве и области, когда действительно храмы открываться уже там почти всегда удовлетворяли прошение об открытии церкви.
Нет, ну там был вот 88-й год, в Фурманове открыт первый храм тогда, вот 45-й это был. Были первые встречи с председателем облсполкома у него уже. Вот, это вот тысячелетие крещения Руси, следующие годы. Вот, но реально это вот перемены, они как бы вот уже вот, ну, 89-й, 90-й год что-то, да, начинает меняться. А 90-й год меняется же и законодательство, в общем-то, религии, да, то есть вот то, которое было в советское время, оно изменено. Причем вот советское законодательство, оно очень недолго действовало. И, будем говорить, вообще союзное законодательство религии, оно имело очень короткую историю, потому что основным законом о религии в советское время это было постановление в ЦИК СНК РСФСР, то есть не СССР, РСФСР, о религиозных объединениях, от 29-го года. И, по сути, просто вносились те или иные дополнения в него. А вот в 90-м году союзный закон был принят, когда в конце года, а потом Советского Союза буквально скоро и не стало, да? Вот, а российский закон, он был очень непроработанный. Почему? Потому что его работали над ним разные диссиденты, непрофессиональные люди в религии, они смотрели на западный опыт, и в итоге, да, в итоге, вот благодаря этому закону, в общем-то, и огромное количество деструктивных культов в Россию хлынуло, и возникли сложности в правовом поле в деятельности централизованных религиозных организаций, и буквально через несколько лет уже была очевидна необходимость смены этого закона, но реально это вот в 97-м году только произошло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Говорим про книги Алексея Федотова. Это «Свет во тьме», «Повесть владыка». Всем советую, тем, кто интересуется историей церкви советского периода, слушать наши программы, где мы по четвергам всегда говорим об этом времени, знакомиться. Где можно, кстати, бумажную книгу приобрести?
Ну, вот сложно сказать, но в интернете они есть, то есть в интернете можно прочитать.
Ну, в интернете, да, можно найти, я не на одном, на нескольких ресурсах видел, они выложены, и на сайте у Алексея Александровича есть свой сайт, там разные произведения, в принципе, ознакомитесь с творчеством Алексея Федотова, нашего гостя сегодняшнего, но бумажные версии есть.
Ну, вот «Владыка» еще как бы пока только готовится к печати в бумаге, а «Свет во тьме» она выходила несколько раз и книгами, и в роман-газете она выходила в 2020 году. То есть она в бумажном виде тоже пришла к читателям.
Вернемся к этому периоду историческому. А с чем, ведь по меркам советского времени, это был такой как раз возраст архиепископа Амвросия, епископа, еще архимандрии там Амвросий, только будущий епископ, ему в 77-м году, когда он становится архиереем, было 47 лет.
Да.
Ну, это такой возраст расцвета, планов, сил, возможностей и такой, в общем, средний возраст для возведения в архиереи в то время. А с чем он сталкивается? Вот что для него, как вам кажется, было внове? Что, в чем отличалась вообще вот должность настоятеля кафедрального собора в областном центре от архиерея в областном центре? Ведь как один человек, в общем и целом, не свободен в своих действиях, так и другой тоже не свободен в своих действиях. Так ли уж сильно отличалась жизнь настоятеля кафедрального собора от архиерея?
Ну, конечно, да, существенно. То есть он перебирается уже в епархиальное управление жить, став архиереем. Вот, и он, ну, начинает более такой замкнутый, с одной стороны, внешний образ жизни вести, потому что к архиерею более пристальное внимание. А второй момент – это то, что ему нужно теперь взаимодействовать не только вот один храм, да, но все 44 храма, которые есть в области.
Область большая.
И в каждом из этих 44 есть свои проблемы. А когда вот начинается вот этот конец 80-х годов, это же ведь огромное количество открытия новых храмов, и при нем было открыто их, я думаю, больше 150, потому что он пришел, было 44 прихода, а когда он уходил на покой, это было 12 монастырей, было свыше 160 приходов, это вот появилась духовная семинария, несколько общеобразовательных православных школ, и вот это огромное количество людей, с которыми нужно было взаимодействовать. И некоторые годы он очень много людей рукополагал, и в сан священника, и в сан диакона по 30 человек бывало за год, бывало больше, поэтому число духовенства, оно быстро росло.
Интересно еще образы помощников. Это протоиерей Николай Винокуров, человек многолетний, известный всей Ивановской епархии, помощник архиерея, человек, который, несмотря на то, что с момента его кончины прошло уже тоже много лет, но его как-то вот даже я знаю, что помнят и любят в Иваново.
Еще... Да, и даже мы же книгу сделали с Валерием Викторовичем Ивановым, его памяти посвященную, и даже два издания она выдержала, второе было более дополнено, он в то время, Валерий Викторович, был депутатом Государственной Думы от Ивановской области, сейчас он работает в Государственной Думе, первый заместитель руководителя аппарата. И вот он его просто почитал, и в свое время возникла идея, чтобы вот нам с ним вместе скооперироваться и собрать воспоминания о нем, его труды, обобщить это все. И вот как бы вот, исходя из этого, ну, я лично же его хорошо тоже знал, складывается такой образ цельный священнослужителя, который, ну, действительно любит людей, любит Бога, который любит свое служение, который, в общем-то, живет этим на самом деле. И вот столько разных людей приходилось встречать, и очень редко от кого-то можно было о нем что-то плохое услышать.
А кто еще вот так вот ярко был заметен в Ивановской епархии, ну, уже, наверное, там на рубеже 80-х, 90-х, 90-е годы, из тех, про кого вы пишете?
А, ну, здесь ведь в 90-е годы архиепископ Амвросий дал возможность разным людям, да, себя реализовать. Вот мы говорили о храме около железнодорожного вокзала, да, вот это покойный архимандрит Амвросий Юрасов, тоже известный, наверное, на всю Россию, через радио «Радонеж», где он тоже много лет выступал в разных передачах. Вот. Потом, если взять вот архимандрит Никон Фомин, который создал знаменитый Николо-Шартомский монастырь, вот в настоящее время он сейчас астраханский митрополит.
Да.
Да, потом, например, архимандрит Никандр Шамов, который настоятель Ильинского храма в Иваново, который последние...
Сейчас, да?
Да, последние годы он ухаживал за владыкой Амвросием, и, в общем-то, он, когда мог, приезжал, еще будучи на покое, служил именно в Ильинском храме, да. Потом игумен Агафангел Гаго, который сейчас помощник митрополита Александра Казахстанского. Вот он
доктор врач,
медицинских, да? наук, профессор, да, и вот он оказывал тоже медицинскую помощь владыке Амвросию в последние годы его жизни. И многие, в общем-то, вещи тоже помогал ему в плане здоровья решить. То есть огромное, конечно, количество людей, которые они до последнего времени жизни были с ним связаны.
А опять же вопрос, кто, как вы думаете, читатель этой повести?
Ну, мне кажется, она тоже написана так, что любой человек, в принципе, может ее прочитать.
Ну, можно сказать, да, что это вот прям... такая летопись центральной, летопись церковной жизни Центральной России, но только не с 60-х, да, а с 40-х годов
и
уже до нашего
времени. Здесь
ведь
вот повесть Владыка, в чем ее еще интерес, там идут много отсылок, например, да, то есть вот про архиереев каких-то, да, про патриархов, про какие-то события церковной жизни, как вот в «Свете во тьме» это было, да, так в какой-то мере здесь, но здесь это по-другому, здесь это более органично все переплетено, а не как вот два разных таких формы повествования, да, а здесь вот оно все идет единое. И поэтому вот его жизнь-то, она показана как бы в взаимосвязи с жизнью других людей, которые служили в это время, и, наверное, этим она интересна. И там даже о некоторых священниках рассказано, не только об архиереях. И вот именно жизненный путь человека на фоне эпохи, то есть вот личность в истории, ну, мне кажется, это все равно интересно.
Да, ну вот я, например, с большим интересом прочитал и «Свет во тьме», и «Повесть Владыка», потому что, опять же, я думаю, что если вы слушаете наш цикл программ вот этих четверговых про историю церкви, про историю Советской Церкви, в первую очередь послевоенную, про период, который не так хорошо известен, и тем не менее он вроде бы, с одной стороны, близок к нам, мы все смотрим, чем это еще интересно, мы все с вами читаем книги, смотрим огромное количество знаменитых советских фильмов, которые в те годы выходили, какие-то комедии Гайдая, например, «Бриллиантовая рука», «Операция И». Мы видим такой светлый образ советского времени, с одной стороны. С другой стороны, мы читаем какие-то достаточно тяжелые вещи о положении жизни и крестьян, колхозников, и духовенства, и о том, что все было очень неоднозначно. Ну, а уж про церковную жизнь мы вообще ничего не знаем, хотя это не менее интересно и не менее... важная история, страница истории в нашей страны. Поэтому я, конечно, призываю вас посмотреть, ознакомиться, прочитать вот эти повести Алексея Федотова, потому что мы видим историю не бриллиантовой руки, а такую вот абсолютно повседневную. Мы часто сейчас говорим про историю повседневности как очень недооцененную и недоизученную. А вот эта история повседневности, она всегда позволяет нам в большей полноте взглянуть на наше прошлое, посмотреть на нас, как мы жили совсем недавно. Вроде мы все знаем про Советский Союз, да, оказывается, что не знаем практически ничего. Спасибо вам большое, Алексей Александрович, что вы с нами сегодня снова пришли. Обязательно мы с вами продолжим какие-то беседы по истории церкви.
Спасибо большое.
В советский период. Напомню, что программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Вы можете нам писать, мы делаем программу по вашим письмам. Адрес музея под спудом @yandex.ru, адрес нашей редакции info@radiover.ru. Пишите нам, будьте здоровы, до новых встреч, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».